Игорь Владимирович Липсиц с нами, доктор экономических наук и наш частый комментатор. Спасибо огромное, что к нам выходите. Доброе утро.
Доброе утро.
Игорь Владимирович, значит, чего вас побеспокоили-то? Сегодняшний день, вот 1 июля, все время сообщали, что с этого дня рост тарифов ЖКХ рекордный со времени начала так называемой специальной военной операции, вторжения в Украину. До 20% рост тарифов ЖКХ в разных регионах, в среднем 12%. Почему они... У меня один вопрос. Я понимаю, почему они это делают. Я думаю, все понимают, почему они это делают. Почему это, они это делают так резко?
Ну, должен вас огорчить, что вы занизили цифры.
Я как попугай, что прочитаю, то и рассказываю.
Вот. Ну вот, а я-то картинку пытаюсь понять по разным регионам. Там есть регионы, где до 40, а по некоторым видам услуг, значит, повышение составило до 60 с лишним процентов. Ну, как вам объяснить? Смотрите, до какого-то времени была понятная конструкция. Люди живут в том жилье, которое им когда-то построили при Советском Союзе, в тех городах, которые развел Советский Союз. Что называется, люди не сами себе это все делали, не сами себе это строили. И когда они стали владельцами жилья, то, в общем, сразу переложить на них все эти расходы не было никакой возможности. Зарплата была маленькая. Но это как бы означало, что часть затрат на содержание городского хозяйства в России несет государство. Поэтому же были всякие шутки, то, что Россия – социальное государство. Если помните, в Конституции было написано. Ну вот сейчас как бы все социальное, оно стерто, смыто, уничтожено войной. Все деньги идут на войну, социальную поддержку населения, становится денег меньше. Ну и задача какая теперь – переложить по максимуму все реальные затраты населения. И население теперь как раз вот эту самую нагрузку денежную за владение недвижимостью, за проживание в домах перекладывает. Без, в общем, какой-то прокладки, без защиты. Но другое дело, получится ли, знаете, уже как бы начинается такая некая история, получится ли, да? Уже, скажем, была история только что в Архангельске сначала, там объявили повышение тарифов на 25%, но не самая богатая территория России, значит, народ взвыл, губернатор почуял, что пахнет паленым, и сказал, ну ладно, 15, остальные 10 возьмем на бюджет региона. Ну, насколько он это долго делать сможет, не знаю. Бюджет регионов сейчас тоже не в лучшем состоянии. То же самое была история только что в Омской области, там вообще насчитали 40. Потому что вот эти 12-15, которые вы сказали, это по тем услугам, которые регулируются как бы федеральным правительством. А еще же есть местные услуги, местные тарифы, и они тоже поднимаются сильно. И вот с учетом их получается где-то в Омске до 40. Ну, тоже начался шум, не знаю, чем это кончится. Но население, конечно, ахнуло. И оно так считало, что государство его всегда прикроет, защитит, ублажит и, значит, на себя расходы примет. А государство сказало, что идите, ребята, куда хотите, у меня денег на вас нет, выживайте как хотите. Вот 1 июля это и как раз тот самый случай. Я, знаете, последние недели с интересом коллекционировал заголовки в российских газетах. Но то, как мы рассказываем, это, знаете, бог с нами, мы тут иностранные агенты вредные, а тут, когда читаешь какие-нибудь новые «Известия» или независимую газету, а там такие кликбейтные заголовки, что не всякий украинский канал напубликует, то поражаешься. Там все время заголовки, что пришел судный день, что пришла беда, что россияне, не зная, как будут жить, наступает катастрофа. Это вот как раз про это. Что вдруг россияне обнаружили, что война не только повышает доходы, но может и снижать. Но вот пришло время платить.
Я хочу спросить, вот, даже, может быть, не столько как экономист, а сколько, не знаю, как наблюдателя, человека опытного, прожившего и в Советском Союзе довольно долго. Но в Советском Союзе таких вещей-то не было, но взаимоотношения между начальством, да, между властью такой чиновничьей, местной и людьми, оно никуда не делось, оно примерно так и перетекло из Советского Союза. Я вот хочу спросить, а что они будут делать и вообще как будет развиваться ситуация? Ведь в принципе, люди же могут и перестать платить. Вот перестают платить за мусор, и что будут делать? Не будут вывозить мусор? Ну, вот у какого-нибудь губернатора весь город будет в мусоре, и ему же из Москвы влетит, понятно. Что будут делать? Электричество отключать? Ну, тоже не подключаешь. Быстро, значит, это все заканчивается какими-нибудь выступлениями. Как они собираются... То есть это все рассчитано только на то, что люди пойдут и заплатят. Пойдут смиряться и заплатят. И все, больше ничего.
Да бросьте. Вы романтик. Какие люди заплатят? Вы посмотрите статистику неплатежей по ЖКХ в России.
Я
Триллион
говорю,
рублей.
рассчитано, рассчитано, а так...
Триллион рублей. Да, я не знаю, на что они рассчитывают. Их, по-моему, это не волнует. Знаете, по принципу губернатор должен как-то разрулить ситуацию. А если не разрулит, то мы его снимем, поставим другого и скажем, что вот плохо, прежний был плох, а мы его поставим нового. Но губернатор-то не очень много может, понимаете, он же зависит от того, как работает экономика в регионе. А сейчас в регионах все больше предприятий перестают зарабатывать прибыль, соответственно, нет с кого взять налоги, да? Люди, между прочим, как вы знаете, ушли на войну, с них отчисления на соцстрах тоже не возьмешь, да, и подоходного с них нету, а люди ушли на войну. И это означает, что местный бюджет, они теперь в беде. У них денег нет. Значит, что делает губернатор? Он едет в Минфин на Ильинку, бьется в дверь кабинета Силуанова и кричит: дай деньги, иначе меня население повесит. А Силуанов что может сделать? У него денег нет, у него деньги на войну. Поэтому картина такая. Они как бы сейчас управляют Россией очень любопытным образом. Они сдвигают кризисы на другие уровни. Ну, скажем, вот с федерального уровня, где нет денег, они сдвигают на региональный. Да? Значит, с уровня, где у них, скажем, нет денег на какие-то расходы федеральные, они сдвигают на уровень предприятий, которые получили госзаказ, им теперь не платят. С уровня банкротящихся предприятий отраслей сдвигает кризис на уровень банков, которые дают теперь банкротящимся регионам, банкротящимся предприятиям кредиты, то есть кризис перекладывается на банки. То есть идея какая? Продержаться любым образом, сдвинуть проблемы куда-то в другие места, а там пускай разбираются на местах. И вот губернаторы сейчас попадают в беду, мало того, что их сажают пачками, но они теперь в беде, потому что они как раз близко к населению, а население как раз начинает злобиться и будет, соответственно, сердиться уже не на президента. Президент там в Москве, он просто не знает. Бояре плохие. Вот на это и как раз весь расчет.
Понятно. Интересно, конечно, как это все будет оборачиваться. Я думаю, что это повышение не последнее в ближайшее время, и мы еще увидим и гораздо больше издержки со стороны населения. Но ладно бы просто обирали, так еще и есть риск, что любимые продукты россиян и советских людей могут исчезнуть из магазинов. Я был сильно удивлен. Значит, крупнейший хлебокомбинат России заявил о рисках исчезновения из магазинов самого популярного хлеба – батона нарезного. Господи, батон нарезной был всегда. Я даже помню, что он стоил 25 копеек вот у нас в Москве. Из муки похуже 13 копеек, а из муки получше. И назывался как по-другому. А вот это тот самый
нарезной.
Да, нарезной 25 копеек стоил. Сейчас не знаю, сколько он стоит, но он может вообще исчезнуть, потому что владелец крупнейшего в стране булочно-кондитерского холдинга «Коломенский», ну, тоже все знают, в пакетах этот хлеб «Коломенский» продается, Алексей Тулупов, он сказал, что из-за того, что власти принимают самые жесткие меры, чтобы затормозить продовольственную инфляцию, вот, то ограничение цен на хлеб они вводят, и, соответственно, может привести это к банкротствам хлебозаводов и сокращению ассортимента, либо его замещению, как это было с куриными яйцами. Что же, и с хлебушком плохо будет?
Ну, знаете, если долго разрушать страну, вот она разрушается, да? Вы как думаете, значит, если вот четвертый год идет война, четвертый год разрушает экономику, вы думаете, это как-то последствия не проявятся? Конечно,
нет,
проявятся.
Нет, Игорь Владимирович, я думал, честно говоря, что это только вы краски сгущаете. Вот, но когда
видите.
Когда заговорили об этом на уровне хлебозаводов, знаете ли,
ну, понимаете, где людям же хочется верить, что я там рассказываю страшилки. Это же некое такое утешение, липся страшилки рассказывать, чтобы лайки собирать, да? А то, что я рассказываю то, что произойдет обязательно, потому что экономика очень жесткая система. Вот, это людям не хотелось верить. Но вот, конечно, ситуация такова, какая она есть. И растут затраты, и дальше будут расти. Ну, вот вы про ЖКХ рассказывали. Я же вижу, что на самом деле инфляция-то в России разгоняется. Все сейчас в России рассказывают, что инфляция там вот как-то утихомиривается. Это же чепуха, посмотрите, что у вас происходит с продуктами питания. В России начались огромные проблемы с мукой. Чего хлебопеки-то взвыли? Мука пошла резко по цене вверх, да? Значит, начались проблемы с подсолнечным маслом в России, да? С картофелем я уже даже цитировать не буду, то это уже понятная история. И по осени будет еще больше круг этих продуктов, которые будут дорожать просто в силу маленького урожая. Это уже все надвигается, это все приближается, это не я придумываю. Почитайте, что пишут люди из сельского хозяйства. Значит, сельское хозяйство сильно пострадало от войны, и люди ушли воевать, и, в общем, много чего. А теперь идет новая беда, очень сильно дорожает ГСМ. Я не знаю, кто знает этот термин, горюче-смазочные материалы.
Это у
Значит,
нас
бензин...
следующий вопрос был.
Да, ну,
Давайте
солярка, бензин...
объединим.
Да, они же, посмотрите данные по, значит, оптовой торговле, резкий рост, он даже дальше придет на бензоколонки, а бензоколонки, это значит, соответственно, рост транспортных расходов и всякий товар, поступающий в супермаркет, привозится грузовиков, не на телеге же привозят, да, значит, поэтому транспортные расходы в ритейле растут, и, в общем, все это ложится на розничные цены, поэтому цены растут, а правительство с этим сделать ничего не может, поэтому правительство России появилась шикарная идея, сейчас будете веселиться, значит, принято решение создать при правительстве России центр искусственного интеллекта, который будет рассчитывать правильные розничные цены, а дальше прокуратура будет контролировать эти розничные цены в магазин. Ну вот вы какой-то слабый, Александр. Вы сразу смеяться начинаете. А я вам рассказываю большую правительственную программу. Ну что такое?
Подождите, я понял, на самом деле. Но вы знаете, вот вы пользуетесь искусственным интеллектом вообще, в принципе? Чатом GPT очень хорошая штука, я пользуюсь и все больше и больше. И я понимаю, что в какой-то момент, вот пока когда ты только начинаешь этим пользоваться, возникает иллюзия, что он может решить все проблемы. Вот, он просто очень быстро реагирует и иногда очень точно. И поэтому у тебя вот прям бум, оказывается, это прорыв. И мне кажется, что там просто подумали, что рыночные законы, ну вот спрос, предложение, вот это все можно отрегулировать, вот эту проблему решить просто с помощью искусственного интеллекта. Задал промпт правильный и все.
Конечно, конечно. Ну, это, знаете, такая вот иллюзия, которая завораживает. Я думаю, что она их заворожила. Что они теперь будут цены считать без всякого госкомцен. И Липсиц им, как главный методолог планового образования в Советском Союзе, не нужен. У них будет искусственный интеллект и все посчитает. Осталось только заставить предприятия и население по этим ценам жить. Но вот видите, как-то Коломенское не хочет жить по тем ценам. Вот какая-то странная история. Значит, надо посадить директора Коломенского. Я не подстрекаю, я просто объясняю, как это будет происходить. А дальше будут как? Ты не соблюдаешь цены, значит, ты что? Ты неправильно руководишь стратегическим объектом.
Конечно.
Значит, надо его, соответственно, конфисковать и передать под управление Минпромышленности. Ну, вот это следующий этап. Ну, потому что если предприятие не живет по законам рынка, оно банкротится. Оно не может жить. А тогда что делать? Нельзя же закрыть Коломенский комбинат, потому что тогда не будет хлеба в магазинах. Да? А хлеба в магазине должно быть много, иначе население начнет возмущаться. Но возмущаться оно будет и в том случае, если высокие цены. Тогда какой вариант? Чтобы хлеб был, а цены были низкие, надо комбинат сделать государственным предприятием полностью и передать под управление, значит, Министерство промышленности. Но просто одна проблема. Дальше Минпромышленности придет Минфин и скажет, дай деньги на дотации. А Минфин ему скажет, денег нет. И что будет делать Минпромышленности, это отдельная тема.
Да, вот чуть-чуть про бензин мы уже сказали, чтобы наши зрители понимали, если они не читали, то на бирже, пока только на бирже, но понятно, что это дальше и в розницу такая же история будет. Стоимость бензина марок Регуляр 92 и Премиум 95 увеличилась в среднем на 12%. За месяц, я так понимаю, на 12% и находится на максимальных для 2025 года уровнях. Ну, это очень большой рост, надо сказать. Я слышал шутку вчера смешную о том, что рост цен на бензин в связи с подорожанием нефти закончился и начался рост цен на бензин в связи с удешевлением нефти.
Это не шутка. Вот самое смешное, что в России это не шутка, Александр. Значит, смотрите, что происходит сейчас. За рубежом цены пошли вниз, нефть подешевела. И тогда Минфину не надо платить так называемый топливный трансфер, демпфер, значит, нефтяникам. Нефтяники лишаются денег. Это была большая сумма, там они получали больше триллиона в год. Сейчас они деньги не получают, потому что бензин в России не дешевле, чем за рубежом, а лишившись этих денег, они ищут, где добрать денег. Российская нефтяная промышленность все больше уходит в беду. Я понимаю, что россияне в это не поверят и скажут, что я опять придумываю, но с прибылью у нефтяных компаний России становится плохо. В несколько раз за первый квартал упала прибыль Лукойла. Роснефть стала убыточная. Значит, Роснефть, простите меня, уже не Руснефть, а Роснефть, тоже отрапортовала о сильном падении прибыли. То есть российская нефтянка при нынешнем состоянии нефтяного рынка идет к убыточности. В этой ситуации, им уже плевать на то, что им запретят экспорт бензина. Их же до сих пор держали на поводке за счет так называемого протокола Козака. Что, дескать, не будешь соблюдать ограничения по росту цен, чтобы цена не росла выше общего темпа инфляции, запретим экспорт бензина. Но сейчас с экспортом бензина и так не сильно хорошо, поэтому нефтяникам терять нечего. Они будут отыгрываться на внутреннем рынке, повышать цены. И россияне получат очень вероятно высокое повышение цен и на дистопливо, и на бензин, а дальше транспортные издержки перейдут на все товары народного потребления.
Знаете что, Игорь Владимирович, у вас, конечно, есть конкуренты в нашей среде, но появляются из неожиданных мест, так сказать. Конечно, пока Герман Греф не ходит по эфирам иноагентов, но, знаете, уже тенденция в ту сторону есть. Глава Сбера предсказал сложный год для российского бизнеса. Вот удивительно. Значит, по его словам, 26-й год не уступит 25-му количеству вызовов и трудностей, поэтому по этой причине за текущий год Сберу необходимо набрать хорошую форму, чтобы в 2026 году не разочаровать инвесторов. А что случилось, хочется спросить, и чего, собственно, у них вдруг трудности для бизнеса-то? У нас по НАПМЭФе все говорят о том, что государство делает все для инвестиций там и всего прочего.
А потом выходит Макаров и говорит, какой к чертовой матери инвест-климат? Нулевой.
Да.
А Россия на завтрак, так хорошо двигалась в рейтинг.
Он об этом сказал на завтраке у Грефа. Они там
покусали. Ну, правильно, вот Греф травмировался, оправиться до сих пор не может и продолжает по инерции говорить страшные слова. Да. При этом беда в том, что сейчас российские банки, наоборот, двигаются к беде. И следующий этап развития беды в России – это как раз угроза банковскому сектору России. Причем российские банки сейчас живут как последний день. Они, значит, сокращают резервы, не накапливают их, тратят деньги с колес, что называется, чтобы максимально успеть заработать. Что это будет означать дальше, не знаю. А беда стоит в том, что на банки начинают перекладывать по воле государства долги и провалы многих отраслей и компаний России. И как раз Сбер тоже в этом замешан. Все считают, что с Сбером ничего случиться не может. Но знаете, вот их только что заставили вместе с ВТБ дать кредит Кемеровской области. 25 миллиардов рублей. Давать кредит такому заемщику нельзя по определению, потому что это заемщик без доходов. Потому что он живет на угольной промышленности, угольная промышленность в беде, налоги не платят. И вот вы спрашиваете, что будет, если не будет денег. Ответ простой. В Кемеровской области ответ простой. Топить нечем. Знаете ли, объясняю. Значит, в Кемеровской области там газа нету. Там все топят углем. Но раньше они топили нормальным углем, называется сортовой уголь. То есть он нормально горит, хорошо, и нет дыма. Ну, бог с ним. Дым на трубе, но в квартире нет дыма. Это вот тоже, знаете, разница есть. А поскольку, значит, уголь сортовой дорогой для граждан Кемеровской области, то бюджет давал дотацию по цене, чтобы население могло топить сортовым углем. Деньги кончились уже этой зимой в Кемеровской области, и бюджет не может дотировать сортовой уголь. Значит, люди стали топить угольной пылью, она и горит плохо, и запах ужасный, и дым. И люди дышат непонятно чем. Там митинги были, народ выходил, дай денег, а где денег? У бюджета денег нет. Вот Сбер дал. То есть теперь беды Кемеровской области переложили на баланс сберегательного банка. Ну вот картина такая.
Я вот все время пытаюсь понять, а вы можете понять, если оценивать все это, подорожание ЖКХ, сокращение и подорожание продуктов из-за подорожания бензина, сокращение их ассортимента, ухудшение качества, потому что там яйца заменяются, значит, какой-то смесью и так далее. Вот я все время удивлялся, знаете, как можно посчитать ВВП в стране, как можно посчитать всю продукцию. Но если ее можно посчитать, наверное, можно в среднем посчитать в чем-то, в рублях, в процентах, я не знаю, ухудшение уровня жизни людей. Вот можно ли это как-то прикинуть, учитывая все то, что мы с вами обсуждали последние 20 минут?
Ну, смотрите, значит, картина такая, что последние 3 года как бы формально доходы населения росли. Ну, тоже понятно почему. Смотрите, раньше Россия жила как-то по-умному. То есть она что-то тратила на себя, что-то резервировала на черный день. 3 года назад с лишним черный день наступил. Да, все эти разговоры, лишь бы не было войны, а все остальное переживем, они кончились. Война началась, война большая, национальная. общегосударственная. И в этот момент Россия перестала копить деньги. И все, что она раньше как-то копила на черный день, она спускает прямо с колес, тратит, да более того не хватает, одалживает, растет государственный долг. Но россияне некоторое время из-за этого получали больше доходы и поэтому поддерживали Путина. Вот теперь времена эти кончились. И уже и запасов нету, от ФНБ, например, почти ничего не осталось, да? Значит, золотовалютные запасы России так никто не вернул. Остатки на казначейских счетах тоже Минфин, насколько мы знаем, протратил. Поэтому Минфин лихорадочно одалживает, он сейчас будет одалживать чуть ли не по 500 миллиардов каждый месяц у страны, чтобы заткнуть дыру в бюджете. Ну и, соответственно, поддерживать население денег нету, и доходы будут падать. А Россия же всегда страна была нищая. Ну вот смотрите, вам все время рассказывают какие-то сказки, что там четвертая экономика мира, первая экономика Европы. Так это по общей величине ВВП, да еще с пересчетом паритета покупательной способности. При этом Путин оговаривается, последний раз в Питере тоже оговорился, это, говорит, не по величине ВВП на душу населения. А что по величине населения на душу, он вообще не сказал. А Россия очень плохо смотрится с точки зрения благосостояния на душу. Она очень далеко находится в мире, по-моему, на 66-м, что ли, месте в мире, или даже хуже. И будет это падать, потому что ВВП будет падать. А ВВП будет падать почему? Доходы от нефти падают. А у России мало чего еще есть такого, на чем можно зарабатывать. Россия – страна, которая только живет продажей природных ресурсов. Все остальное, что делают люди в России, мало кому нужно. Да, они сами-то не хотят свое покупать. Поэтому это никому не нужно, это не ценность. Ценность – нефть, газ. Ну, были черные металлы тоже перед, под экспортом, санкциями, ну и так далее. То есть Россия в этом смысле будет только беднеть неуклонно, долго и очень сильно. И все будут беднеть. Это вот некая дорога российская на долгие годы вперед.
Спасибо большое. Игорь Липсец, доктор экономических наук, был у нас в эфире. Спасибо большое, Игорь Владимирович.
Всего доброго, счастливо.